Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить об автомобилях, а точнее вообще заглянуть даже в ближайшее будущее и понять, какой он автомобиль будущего. Беспилотный, возможно, экологичный, разумно, безопасный, логично, опять же. Но все эти качество умножится, если автомобиль будет умным. Есть же такое понятие, как умный дом. Современные автомобили уже выпускаются с очень серьезным электронным оснащением. Бортовой компьютер способен собирать и обрабатывать большие объемы информации. Это все очень помогает. Когда мы говорим об автомобильных инновациях, мы имеем в виду, наверное, в первую очередь Японию, Германию, Корею Южную, с недавнего времени Китай. А что же российский автопром? Не отстал ли он безвозвратно? И вообще, какие тренды сейчас в мировом автомобилестроении? А что предлагает отечественный производитель? Вот примерно такими вопросами будем задаваться в эфире. В гостях у радио «Спутник» автоэксперт, член жюри конкурса «Всемирный автомобиль года от России» Владимир Соловьев. Владимир Николаевич, приветствую вас.
Добрый день, Никита.
Владимир Николаевич, ну я сразу оттолкнусь от конкурса «Всемирный автомобиль года». В 2020-м он не проходил еще?
О, почему?
Проходил уже?
Нет, 20-й нет, сейчас идет, начинается.
Идет, вот. То есть как бы есть какой-то список номинантов?
Есть список номинантов, вот. Но, к сожалению, ни одного из российских брендов мы там не увидим.
А там вообще российский бренд за всю историю хоть раз-то попадал? Или там история молодая, да, у этого конкурса?
Ну, этот конкурс уже 17 лет существует. Я в нем где-то порядка 7 лет участвую. Вот. И ни разу не было, конечно, увы, к сожалению, не было российского автомобиля. Но это связано с тем, что, чтобы быть в числе номинантов, нужно, чтобы автомобиль производился хотя бы на двух континентах, и его тираж был не менее 10 тысяч автомобилей.
А вот. Европа, Азия разделяются как континент? Ну, в этом смысле?
Европа, Азия разделяются, причем даже принимаются во внимание рынки. Например, европейский рынок как таковой, китайский рынок как один из крупнейших или даже самый крупный рынок автомобиля в мире. Выделяется также корейский рынок, японский и американский. Да, вот эти вот самые крупные рынки, они участвуют как бы. Если машина есть, допустим, в России, она должна быть хотя бы в каком-нибудь из других регионов. Пусть даже в Китае, пусть даже, я не знаю, там, в Западной Европе или в Латинской Америке. Куда, кстати, «Жигули» в виде этих самых сборочных комплектов идут. Но объем сборки существенно меньше 10 тысяч, поэтому ни одна машина не попадает в число номинантов конкурса.
А «Жигули» вы это по старинке говорите?
Ну, я говорю по старинке.
«Лада» современные идут туда? А в какие страны?
Ну, это есть и в Бразилии собирают. Вот.
То есть можно встретить на дорогах Бразилии «Ладу»?
Да, можно встретить.
Классно.
Вот в Колумбии тоже есть.
А под этим же брендом, да, «Лада»? Вот это «Ладья» характерная?
Да. Угу. Вот, но здесь существенный ограничитель – это то, что машина должна быть новой. А как мы знаем, у нас вот в наборе автомобилей Волжского завода новых машин, со новой машиной не менее 4 лет. 3-4 лет. 3 – это X-Ray. Так что вот не получается никак.
X-Ray – это самая последняя модель, да?
Да, это по возрасту. Самое последнее, по молодости. Или там.
Ага. А я упустил момент. Помните, как-то концепт представляли кроссовера, что ли, или такого более мощного автомобиля от «Лады»? Они реализовали этот проект? Нет еще?
Не знаю, что вы имеете в виду в данном случае.
Визуально он выглядит как что-то типа, я не знаю, Nissan Juke, может быть, вот такого плана. Может, чуть побольше. Нет?
Вы знаете, вот те концепты, которые вас показывают, это, в общем-то, там, стремление самоутвердиться, что мы что-то можем. Но вот чтобы вот какие-то концепты нашли воплощение в производстве, я бы не стал рисковать. То есть не стал рисковать названием, поиском названий. Таких просто нет.
Ну, то есть за Всемирный автомобиль года понятно, что мы конкурировать пока не можем, но так или иначе, если смотреть статистику, за последние года отечественный производитель все же превалирует на нашем рынке. Может быть, москвичам там, или кому-то, я сейчас не про автомобили, а про жителей. И удивительно это, да? Но поедешь в регионы, сразу отсекаем Дальний Восток, там,
да,
Сибирь,
да.
Где, да, превалируют немного другие машины, но центральная Россия, там, юг, север, это сплошь и рядом различные модели «Лады», и что там еще у нас можно встретить?
Ну, «Лады», можно встретить «УАЗики».
УАЗики, да. Но это патриоты, действительно, да, востребовано, покупают, ценник хороший, за эти деньги там...
Ну, вот смотрите, если взять продажи российских машин или там продажи автомобилей в России, вот так скажем, то треть — это отечественные машины. То есть АвтоВАЗ, он сейчас производит и продает порядка 400 тысяч, ну, чуть-чуть не дотягивает, 400 тысяч автомобилей в год. Да? А все остальное, если взять рынок, ну, 1 700 000 где-то, 1 700 000 автомобилей этот российский рынок, то все остальное составляет иномарки. То есть, в принципе, львиная доля – это отечественная, даже ну, треть, даже чуть больше отечественной машины.
Угу. Нет, уверенная треть. А тенденция есть там к снижению или стабильно
держится?
Вы знаете,
в условиях, когда покупательный спрос населения падает, продукция АвтоВАЗа становится все более привлекательной для населения.
То есть человек, который замахивался на какую-то там простенькую иномарку, он уже...
Может подумать. Тем более, что, в принципе, ВАЗ демонстрирует хороший рост в плане качества, потому что он реанимирован новой кровью там, со стороны Рено и Ниссана. Вот, и модели сейчас достаточно качественные. Я вот скажу так, 4 года назад мы проводили эксперимент. Мы взяли тогдашнюю новую машину Веста, Лада Веста, и поехали с коллегами во Францию показать автомобиль. Тогда тогдашний директор Бу Андерсон, который возглавлял АвтоВАЗ, он так намекал, что хотелось бы начать продажи «Лады» за рубежом. Ну и мы так решили такой маркетинг провести. Вот. Собрались втроем, мы взяли хорошего видео и там, как сказать, фотографа и поехали. И вы знаете, во Франции, допустим, и по пути следования, люди обращали внимание на эту машину, и даже в разговорах и специалисты, в том числе испытатели, вот мы были на полигоне Монлери, это под Парижем, тот самый полигон, где омологировалась первая «Лада», которая уже тогда планировалась к продаже в Европе. Вот. И отзывы были очень хорошие. Очень хорошие. И машина бы, наверное, продавалась, если бы ее стали продавать. Но здесь вступает закон рынка. Я поясню. Уже тогда, значит, основным акционером Волжского автозавода было «Рено». Компания «Рено». А «Рено» до этого купила компанию «Дачия», румынскую. Вот. И, значит, во Франции и во всей Европе наряду с салонами «Рено» появились салоны «Дачия». Автомобили Волжского автозавода – это прямые конкуренты «Дачии». Тем более, что если мы учтем вот этот вот «Лада Ларгус», это просто один в один автомобиль «Дачи МЦВ». Вот. И просто «Ладу» не пустили за рубеж. Тогда они, «Лады», продавались немножко в Германии, Венгрии и Словакии. Хотя во Франции исторически «Лады» продавались, наверное, лучше всех в Европе. Тогда, когда, значит, это примерно 80-е годы, во Франции продавали до 25 тысяч одних только нив.
Да, кстати, а почему нива очень востребована среди заграничной публики? Ведь даже вот банально по каким-нибудь иностранным фильмам очень часто видишь ниву в самых неожиданных местах.
А вы сейчас вот в Испании очень много нив. Если свернуть с какой-нибудь автострады...
Соотношение цены и качества?
Во-первых, соотношение цены и качества, плюс отличные внедорожные возможности. И третье, машина действительно живучая, и в свое время она была очень инновативна. А сейчас она показывает, ну, ей скоро будет 50 лет, представьте себе. Вот она, машина, выпущенная с 1977 года, ни разу не покидала конвейер. Какие-то изменения были, но она ни разу не покидала конвейер. Причем машина, ну, очень хорошая. Я в подтверждение могу сказать, что в 1989 году мы с коллегами совершили пробег на Нивах из Москвы до Лагоса. То есть мы пересекли...
Суэцкий канал?
Нет, мы не Суэцкий канал. Мы на пароме из Марселя приехали в Алжир, и там, значит, высадились и поехали через Сахару.
Ого, а это безопасно вообще? Там свернули в свое время ралли Дакар из-за этого.
Свернули ралли Дакар, это много позже. В то время самое страшное это было то, что... Ну, это смех, конечно, если рассказывать. Там на карте была дорога, и даже какие-то деньги от Организации Объединенных Наций и там прочих помогающих организаций были выделены, и в «Атласе» была дорога. Мы рассчитывали, что вот поедем по дороге, более-менее, среди песков, так какие-то картинки были. Оказалось, что дороги нет. В какой-то момент упираешься вот в песчаное поле, ни навигаций современных, ни каких-то средств таких серьезных, навигационных и подробных карт не было. Приходилось вот просто брать проводников, нанимать и вот так шаг за шагом пробираться.
Среди аборигенов, да?
Среди аборигенов, да. И вот Нива великолепно себя вела. Вот у нас был багажник, на котором Мытищинского автозавода. Я извиняюсь, но...
За рекламу.
Но здесь... Но после там первых там нескольких сотен километров он развалился. И мы всю вообще, что было, а это канистра с бензином, ведь в пустыне заправок ты не встретишь, да? И мы все это самое, скарб положили на багажнике. Вот. Правда, нам багажники сделали вот, в той же Франции, это фирма Жак Пока, который продавал, сейчас ее нет. И вообще сейчас нет никакого импортера во Франции. Он сделал багажники такие специальные, массивные, то есть они закрывали крышу и выполняли такую двоякую роль. С одной стороны, они защищали от солнца, потому что как бы двойная крыша. Верхняя нагревалась, а настоящая крыша оставалась в тени. Вот, и были очень грузоподъемные. Ну вот, то есть я говорю, Нива это... Мало того, мы эти Нивы оставили журналистам, это журналистский был пробег, оставили в Нигерии и в Бенине. И спустя, наверное, 10 лет я был в Бенине, и я ездил на той Ниве, которую мы оставили. То есть, вот судите сами.
То есть, такая история. Климатические условия вообще не помеха?
Нет, не помеха. Но там был такой интересный случай. Там, значит, когда мы готовили машину к этому пробегу, Мирзоев, это тогда главный конструктор ВАЗа, сказал, ребята, говорит, мы можем вам сделать машину, ну, под спецзаказы, как это было модно. Но, говорит, лучше возьмите то, что с конвейера, а мы потом чуть-чуть еще просто проверим. Вот. И тогда же было сказано. Хотя в экспортных вариантах были кондиционеры, ни в коем случае не берите кондиционер, иначе у вас бензина не хватит. Потому что рост потребления топлива возрастал в 1,5 раза примерно. И потом, говорит, ну... Вас все равно не удовлетворит такой кондиционер в условиях там, 50-градусной жары. Вот.
Совсем недавно, вот, насколько я помню, была анонсирована новая Нива Шевроле. И они, по-моему, даже ушли от названия Нива. Или наоборот, они Шевроле откинули, да?
Да.
Но это же все равно не то. Да, это же другая база. То есть,
вы знаете, как
это не так востребовано.
Исторически сложилось так, что вот тот автомобиль, который назывался «Шевроле Нива» или «Шеви Нива», он был спроектирован на ВАЗе. Это была Нива нового поколения, следующая.
А откуда «Шевроле» там взялось?
А «Шевроле» просто выкупила часть производства, и, в общем, это было выгодно. Выгодно было, в России было выгодно. Вот. И производилась она на собственном заводе, который тоже им отписали. Вот, и производилась, но там было очень жестокое, такое рыночное ограничение было жестокое. То есть ее нельзя было продавать нигде, кроме России. То есть вот кто-нибудь скажет, хочу в Венгрию, нельзя, хочу там в Чехию, нельзя, только Россия. Вот, и сейчас, по-моему, в прошлом году это было, «Шевроле» сказала, что мы, говорит, уходим из России. Это был общий вообще такой тренд, да, ухода из России. И вот все стало, вернулось на круги своя. Это стало также опять отечественной машиной.
Это хорошо или плохо, вот когда иностранные производители уходят из России? Это может нам дать толчок для развития автопрома? Или это, наоборот, откат назад?
Ну, вы знаете, если, грубо говоря, тебя бросает муж, да, это всегда плохо. Это, значит, распад семьи. Значит, что-то внутри семьи было не так. Значит, что-то не устраивало. Вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, может быть, это шанс добиться самостоятельного успеха. Хотя в условиях широкого обмена технологиями и прочим, я считаю, что автопром не может быть вот таким внутренне замкнутым. Обязательно должны развиваться внешние связи, потому что это путь к прогрессу.
А вот если на примере той же любимой нами в автомобильном смысле Германии, да, или, я не знаю, Южной Кореи, они не замкнуты внутри себя? То есть, например, в тех же Мерседесах и BMW, что у них не из Германии?
Ну, вы знаете, если так говорить образно, то все практически не из Германии.
Так.
Почему? Потому что сейчас мировой автопром представляет собой такой некий конструктор, который под известными или менее известными брендами собирает из тех же самых запчастей автомобили, которые потом, после сборки, заводятся либо Mercedes, либо BMW, либо еще как-то. Главное отличие в настоящее время между автомобилями одной и другой марки это а. дизайн и б. ее авторитет как завоеванный на в своей истории, в своем развитии.
Вот. Давайте немного в будущее, в ближайшее заглянем, как я анонсировал. В каком направлении, вот если брать общий такой серьезный вектор, развивается сейчас мировой автопром? Это в первую очередь постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания или нет?
Да, это, наверное, основная тенденция, которая сейчас прослеживается. И если мы посмотрим на заявления крупнейших ведущих, значит, компаний автомобильных, то они все примерно к 2030-му, кто чуть-чуть раньше, хотят отказаться от двигателей внутреннего сгорания. С одной стороны, это можно расценивать как действительно большой шаг к нашему зеленому, светлому будущему, чистому воздуху и прочее. А с другой стороны, это подстегивает там нефтяные какие-то компании, может быть, делать дополнительные инвестиции в том, чтобы поддержать вот развитие двигателей внутреннего сгорания, не дать им закончить жизнь так бесславно.
Так бесславно и так быстро.
Да.
Да, но, опять же, отказ от двигателей внутреннего сгорания, дальше идет разветвление. То есть там не одна альтернатива. Есть электрокары, есть, например, водородное топливо, есть, в крайнем случае, метан, к примеру.
Газ, да,
он
да.
же тоже экологичнее в да. разы. И это доказано. То есть это не то, что там газовые компании лоббируют. Давайте на газ. Это реально экологичнее. Так вот, может быть, наш путь — это тот же метан? Или у России может получиться что-то там и с водородом, и с электромобилями?
Ну, насколько я знаю, история вообще идет по спирали. И если исторически заглянуть, первый двигатель был, наверное, водородным. Второй был по созданию. Да, второй был электрический. И последним был бензиновый. Любопытно сказать, что на заре прошлого теперь века большинство автомобилей, например, в Америке, были электрическими. Примерно, если взять период от 900 года до 910, 911, да, основной парк автомобилей был на электротяге. Потом наступила эра двигателей внутреннего сгорания. Причем здесь момент был очень интересный, если так заглянуть в детали. Двигатели внутреннего сгорания пускались рукояткой. То есть, как вот раньше шофер брал ручной, то, что называл кривым стартером.
Кривым
стартером. И запускал мотор. Это не всем нравилось. А вот в 2011 году был изобретен стартер электрический. И тогда спрос на двигатели внутреннего сгорания заметно вырос. Почему? Потому что двигатели внутреннего сгорания имеют больший пробег, так сказать, они более автономны, да? Вот. Они мощнее, они развивают большую скорость, как бы удобнее. Вот. И с тех пор они пошли. Потом возникли в 70-х годах какие-то трудности с так называемый энергетический кризис. Люди стали думать о том, чтобы как-то зависимость от углеводородов немножко уменьшить, или, по крайней мере, уменьшить их потребление. Вот тогда начались всякие изыскания электромобилей. Взять водородное топливо, оно в качестве вот именно топлива для двигателей внутреннего сгорания использовалось еще даже в войну и, как известно, в оккупированном Ленинграде. Потому что не было бензина, а вот водород, как такой источник энергии, он мог использоваться. Вот, поэтому вы совершенно правильно сказали. Есть в России три, да и вообще во всем мире три источника, да? Вот, это газ, двигатели, значит, не гибриды, будем называть его водород, природный газ и... Тогда четыре.
Так.
Я электроэнергию сбросил. Угу. Значит, электричество, двигатели внутреннего сгорания... водород и природный газ. Вот четыре этих самых источника. В России, я так понял, что, видимо, из-за огромного богатства нефти, особенно мы не думаем в сторону других альтернативных источников. Хотя и на газе, и на ВАЗе вот был гибридный автомобиль. Ну, не гибридный, водородный. Потому что гибридный — это смесь двигателя внутреннего сгорания и электромотора. В зависимости от, степени, так сказать, в зависимости от конструкции, большая часть работы может производиться двигателем внутреннего сгорания, или большая часть может ложиться на двигатель электрический. Тогда автомобиль называют подзаряжаемым гибридом. То есть у него большой объем батарей, и большее расстояние он может проехать на электротяге. Вот. Я, наверное, немножко увел в сторону,
но,
да?
Смотрите, обратим внимание на тот же коммерческий транспорт, который, в принципе, наверное, в каком-то смысле реально выгоднее переводить на какие-то альтернативные источники энергии, включая тот же газ, да, или электричество. Так вот, у нас действительно можно встретить и на газу автобусы, к примеру, да, и мы видим в той же Москве электробусы. И ведь это наш производитель. Это, по-моему,
да,
КамАЗ делает, да?
Угу.
Вот, пожалуйста. Что в них плохого?
Ну, вот, понимаете, как вот мы, наверное, когда говорим о развитии автомобиля, мы больше опираемся или представляем себе развитие легкового транспорта. А транспорт, который, так сказать, работает на тяжелых работах, он стоит в стороне. И здесь какая есть штука? Вот, например, специалисты такие крупные, да, они говорят, что дизельные моторы с огромных вот этих вот грузовиков никуда, пожалуй, не денутся, потому что им как-то не находят альтернативы. Эти электробусы, которые ездят по Москве, они все-таки не отличаются хорошим запасом хода. Не случайно мы видим вдоль маршрутов такие вот эти самые, как сказать, антенны или подзаряжалки.
Так, сейчас мы паузу небольшую сделаем, продолжим. После нее Владимир Соловьев, автоэксперт, член жюри конкурса «Всемирный автомобиль года от России». У нас сегодня в гостях, говорим мы об автопроме.
По душам.